Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Елена Леонидовна Герасимова, психолог службы психологической помощи «Ладья», медиатор. Здравствуйте, Елена Леонидовна.
Добрый день.
Продолжаем говорить про созависимость. В прошлой передаче мы выяснили, что человек склонен к созависимости из-за того, что в детстве недополучил любви и внимания. Давайте поговорим о том, как эта созависимость проявляется. Мы говорим все-таки про относительно благополучных людей, да?
Потому что здоровых, так скажем.
Да, здоровых,
да,
потому что
диагноза, да.
Сложно именно в такой ситуации относительной благополучности, да, порой вот как раз и разглядеть, что что-то не то. Вот какие признаки являются, да, симптомами того, что у человека созависимость, когда он в отношениях с друзьями, с мужем или с женой, да, с детьми, с внуками, как мы выяснили, можно зависеть от любого, в принципе, человека, да. Вот где начинаются вот эти симптомы, звоночки?
Ну, когда у человека относительно все хорошо, наверное, какие-то звоночки услышать трудно. Звоночки начинаются тогда, когда начинаются какие-то проблемы в отношениях, как правило. Вот тогда человек начинает страдать, тогда начинаются какие-то обиды. Вот здесь вот и важно услышать, а почему, а что со мной происходит, почему я на это так реагирую. Вот такие звоночки нужно ловить. Это касается и отношений, ну, с супругами, и отношений с детьми, и отношений с внуками. Когда, например, бабушки растворяются полностью в своих внуках, а родители, например, как-то начинают ограждать их от бабушек, к примеру, там, потому что, например, бабушки слишком много, тут чего-то им позволяют и так далее. И у бабушек, у дедушек начинается обида, и начинаются вот болезненные уже вот такие вот отношения. Вот тогда вопрос, вот здесь вот важно задать, да, почему я так реагирую, а что это? Вот как раз здесь вот может проявляться вот эта созависимость. То есть я настолько впустил в свое сердце вот этих вот своих маленьких внуков, что своей жизни у меня больше нет, я просто растворяюсь в этом, во всем. И вот это вот растворение вот такое вот, это как раз вот говорит о созависимости. То есть у меня нет своей жизни, у меня нет своих интересов.
Но ведь у некоторых есть работа при этом, действительно есть, какие-то кружки по интересам.
Ну, если вот это все есть, если человек живет своей жизнью, то у него не будет таких болезненных проявлений.
То есть можно себя немножечко, так сказать, профилактировать.
Да. Да, ограничивать немножко в проявлениях своей любви нужно ограничивать. Это важно, потому что если созависимость, равно как и зависимость у человека уже появились, то это болезненно всю жизнь. Поэтому люди, которые поняли, что они созависимые, нужно уже быть внимательным, как зависимому человеку нужно внимательно относиться к любым веществам, которые содержат алкоголь, и категорически не допускать их внутрь своего организма, потому что это может спровоцировать снова падение вот в эту синюю яму. Точно так же созависимому человеку нужно внимательно всегда относиться к тому, что я чувствую. Если у меня в сердце любовь и радость, ну хорошо, здорово. Но если я только начинаю снова падать в какие-то обиды, начинаю падать в какую-то вот боль, стоп. Что со мной происходит? Почему я так на это реагирую? Почему снова я даю в свою жизнь, как бы вроде как бы все хорошо, да? Но родители имеют право, например, со своими детьми, ну, общаться, воспитывать так, как они считают нужным, потому что они родители. Почему я так болезненно реагирую? Потому что я считаю, что все от меня зависит, я тут самый главный, я лучше их знаю, я больше всех люблю там, и так далее. И вот это вот как раз проявление созависимости, когда я начинаю проявляться вот таким образом, привязываться толстыми канатами в своем сердце вот к этим людям, и уже, ну, проявляясь вот таким вот образом, как бы им спокойно жить не даю, и себе в том числе. Поэтому вот такие моменты, просто следить, где проявляется моя боль.
Давайте разберем вот несколько таких примеров взаимоотношений. Uh-huh. Если мы говорим сначала про мужа и жену, ну даже сначала, наверное, про молодого человека и девушку, да, все-таки, мне кажется, в большинстве отношений они начинаются вот когда ты хочешь проводить каждую минуту вместе, вы постоянно созваниваетесь, переписываетесь, вот постоянно, uh-huh. да, вот. Но почему-то кто-то это ведь действительно падает в эту созависимость, и ему нужно вот это вот сохранить всегда, а кто-то нет. Вот где вот этот вот механизм, когда, ну хорошо, бабочки попорхали, так сказать, вы уже поженились, все уже хорошо, и вот нужно уже разойтись, грубо говоря, по каждой по своим, так сказать, делам. Вы вместе, у вас все хорошо, любовь, да, но вот эта вот здоровая эволюция отношений.
Ну, вы знаете, так препарировать себя, наверное, не получится ни у кого. Почему? Потому что, во-первых, вот когда эти бабочки в животе, когда хочется быть вместе, это состояние влюбленности. Не забываем о том, что состояние влюбленности, оно всегда сопровождается выбросами гормонов. Это вот такое прям состояние эйфории какой-то. В нем хочется быть. И брать и себя сознательно ограничивать в этом состоянии, препарировать. Ну, во-первых, как бы и не хочется. А во-вторых, это, наверное, невозможно сделать. Да не, наверное, это точно невозможно сделать. Потому что у нас ведь еще физиология работает так, что когда у нас эмоции возбуждены, и неважно, это какие-то эйфорические эмоции, какие-то радостные эмоции, там счастье, или наоборот, это какое-то горе, это обида, это вина там, и так далее, человек не может адекватно соображать. У нас так работает наша физиология. Для того, чтобы нам начать соображать, спокойно рассуждать, нам нужно чувства наши как-то успокоить.
Ну вот смотрите, кому-то ведь удается вот абсолютно спокойно, естественно перейти вот в стадию нормального супружества, да?
Ну, нет, смотрите,
тут
от чего зависит,
нет?
Да. Если вот эта влюбленность, она не вынесла ум окончательно, и люди постепенно, конечно, она будет продолжаться недолгое время.
Но она у всех пройдет все равно, в конечном итоге у каждой пары пройдет.
Да, да, она проходит. И если, пройдя вот этот вот острый период, так скажем, вот этой влюбленности, дальше встретились два относительно здоровых человека, психически здоровых, я имею в виду, которые уже могут выстраивать конструктивно какие-то свои взаимоотношения, тогда, да, это переходит в такую стадию уже нормальной любви, нормальных отношений,
стабильных,
как бы забота,
спокойных.
Да, стабильность, спокойствие, забота и все вот это вот. Но если встречается как раз у одного человека, например, огромная потребность в любви, а у другого человека, ну, если мы сейчас к абьюзивным отношениям вот плавно переходим, да, почему люди попадают в такие отношения, по большому счету там у обеих сторон огромная потребность в любви. Если у одного из супругов, если они уже стали супругами, проявляются вот эти нарциссические такие черты. Что такое нарциссические черты? То есть такой человек может второго человека обидеть, оскорбить, обесценить очень легко, очень просто, не подключаясь к его эмоциям. То есть, как правило, они не эмпатичны, эти люди, они не сопереживают, они не умеют сопереживать. Они просто вот есть свои какие-то интересы, и если ему в данном случае кажется, что для него хорошо будет человека немножко там унизить, он это сделает. Он будет видеть слезы, он будет видеть эту обиду, но его это не будет трогать. И вот эти отношения, они очень болезненные вот тогда возникают. То есть у одного из супругов, это могут быть и мужчины, и женщины в равной степени, я бы даже сказала, есть потребность любви, вот она встретила мужчину, который ей создал вот эту эйфорию, и вдруг, когда проявляется вот эта боль, отказавшись от этой боли, я же откажусь и от этого, все, от всего, что было хорошо, а это невыносимо, потому что я снова... Куда вернусь? Туда, где мне было плохо. Поэтому человек цепляется за вот эти отношения, она переплачет или он там, да, как-то перемучается. Мужчины часто в алкоголь падают в таких отношениях, чтобы как-то снять вот это вот напряжение и боль. И снова дождусь вот того периода, когда качели пойдут вверх, уже снова в эйфории, вот в этой, когда мне снова дадут вот этот лакомый кусочек любви, я им буду наслаждаться, а потом снова идет откат вот такой, да, и снова начинается боль. Из этих отношений выйти очень трудно.
А ведь я еще слышала, что вот эти вот, как это сказать, подъемы, да, когда действительно любовь проявляется, ну, в кавычках uh-huh. такая любовь, они все меньше и меньше становятся со временем.
Не знаю.
Не обязательно?
Не знаю. Меньше они могут становиться, если какие-то потребности у пар уже притерлись там каким-то образом, но в любом случае это очень болезненные отношения. Запал какой-то пропадает уже там чего-то, не знаю. Но, то есть, это не факт, так скажем. В любом случае, это достаточно болезненные отношения, когда супруги, да, они могут жить, например, и 30, и 50 лет вместе, но при этом, если супруг, например, такого нарциссического склада, он будет унижать свою супругу при гостях, неважно, он может сказать ей какую-то гадость, и она будет это спокойно... Кажется, что спокойно. Кажется, что ее это уже не трогает. Она уже говорит, да я не обращаю внимания на все. Да он такой. Но это все равно ранит, все равно травмирует. И попытка пережить это, как бы она, вот эти чувства, то есть возникает обида все равно, как ни крути, да. И вот эти обиды, которые в сердце человек накапливает у себя, пытается их там как-то не проявлять, это приводит к заболеваниям, как правило, психосоматика проявляется. И как бы ничего другого. Это все равно энергия, которая негативная энергия, которой нужен какой-то выплеск, и ее в себе зажимать. Ну, это психосоматика, это заболевание.
А если мы не говорим про абьюзивные отношения, да, а просто вот, знаете, такая прилипала, которая вот мне нужно постоянно, чтобы мне давали внимание, со мной постоянно общались, со мной были на связи, обсуждали все мои интересы, рассказывали мне все свое. Вот такое, я не знаю даже, как это назвать. Ну да, действительно, прилипнет вот так вот. И вот, ну,
это тоже, по сути дела, ну, как абьюзивное? Это отношения... То есть это человек, скорее всего, такого инфантильного склада. То есть, ну, если это девочка, например, да, она к мужьям, да, бывают такие отношения, правда, они тоже очень деструктивные. Это болезненные отношения. Когда она хочет, чтобы ты мне всегда говорил про любовь, чтобы ты меня всегда поддерживал, мне важно, чтобы ты вот мне там говорил, какая хорошая, чтобы ты интересовался мной, чтобы я видела в твоих глазах, как ты меня любишь. Вот это правда, вот эти требования, в конце концов, они очень достают его, и он может просто уйти от нее. Это, скорее всего, связано снова с потребностью любви. То есть у человека низкая самооценка, она себя не любит, она считает, что ее вообще невозможно полюбить. И если есть вот этот человек, она постоянно требует подтверждения любви от него. Потому что когда человек себя не любит, а это складывается из вот этой потребности в любви, из детской, то есть меня не любит мама, мне очень плохо, я не люблю себя сам поэтому. И вот эта вот потребность любви, которая она идет с человеком, она в конце концов по чувствам выражается в состоянии тоски, в состоянии одиночества, вот такое вот. И есть такая иллюзия, что появится другой человек, и он заполнит вот эту тоску, одиночество, пустоту, а так не бывает. То есть получается, вот как вы говорите, прилипало, да, я все время требую от другого, чтобы он все это мне дал, а он даже если он это дает, а я говорю, а мне этого мало. Да, ты мне сказал, что я красивая, но мне этого мало, потому что не сказал, что я самая красивая, например. И снова начинается, потому что не заполняется другим человеком вот эта пустота. Она может заполниться только изнутри, только самим человеком, вот этой внутренней работой самого человека над собой. Никак иначе.
Давайте перейдем к родителям и детям, да. То есть понятно, что всем отпускать детей сложно, даже если это нормальные, здоровые отношения, отпускать сложно, и тут даже, может быть, идет не во взрослую жизнь, а сначала в садик отпускать сложно, потом в поездку в Питер с классом, например, ну и так далее и тому подобное. Вот. Но, тем не менее, кто-то начинает жить детьми, да, а кто-то все-таки и свою жизнь тоже имеет. Вот. Здесь, почему вот этот механизм происходит между детьми и родителями? Можно говорить, действительно, когда семья не полная, да, например, мужчина ушел из семьи, да, и вот у женщины, ну, вот она решила посвятить себя детям, как это вот говорится, да. Но ведь есть и семейные пары, дети разъехались по разным городам, например, да, и вот все равно детям уже по 30 лет, а все равно вот эти звонки от мамы по полтора часа каждый день, вот это вот... бесконечное, может быть, где-то обесценивание, где-то какие-то ценные указания, как надо поступать и так далее и тому подобное, и сепарации это все равно и как бы и не произошло.
Да, да. А причина та же самая, не любовь. Та же самая. Когда мама не любит себя, то есть она может этого не осознавать. Вот я разговариваю со многими, ну, своими клиентками, и когда я задаю вопрос, вот вы себя любите? Вот некоторые, да, я себя люблю. То есть я всегда делаю маникюр, я хожу в бассейн, я хожу там, не знаю, позволяю себе там кофе попить. Но любовь ведь она проявляется не в этом. Любовь – это вот такое внутреннее глубинное состояние принятия себя, принятия полного себя, своей жизни. Потому что если у меня это происходит, вот это принятие, я начинаю принимать и других. Там мужей, детей своих, родителей своих. Это вот по-другому оно не бывает. То есть если мне кто-то не нравится по какой-то причине, я не принимаю, покопайся в себе, что ты в себе не принимаешь, что тебя раздражает. И найдется какая-то вот такая еще момент какой-то, который ты тут у себя не доработал, то есть не окончательно себя принял. Потому что именно принятие вот это вот, оно позволяет принимать других людей. Любить, вот после принятия как бы, да, параллельно так идет, вот эта любовь к себе. То есть я отдельная личность, я себя принимаю, я несовершенная, да. Я понимаю, что я много чего в жизни там накосячила. Я понимаю, что у меня есть какие-то особенности, способности, и это все мое, и это все я. И другим людям я тоже разрешаю иметь не идеальность, иметь какие-то свои способности, иметь какие-то свои недостатки. Меня это перестает раздражать в них. И вот это вот принятие и любовь к себе, они дают возможность как раз понять, что мои дети, они точно так же не такие, они не обязаны быть такими, как я хочу. Они будут какими-то другими. Я им должна просто научить, насколько я могу им это дать, жить в этой жизни, вырасти и жить. А дальше они пойдут в свою собственную жизнь. И вот это вот и есть сепарация или отпускание их в свою собственную жизнь. А когда женщина не любит себя, когда у нее в душе вот это состояние пустоты, одиночества, даже если это полная семья, вот бывает, живут два одиноких человека, как бы они живут вместе, но у каждого внутри вот это чувство есть, то вот созависимость, да, снова приходим к этому понятию, тогда моя созависимость проявляется в детях. Они должны быть где-то рядом, потому что если их не будет, это еще больше я буду чувствовать вот эту пустоту. Я должна контролировать, все ли с ними в порядке, все ли у них хорошо. То есть вот это вот толстый канат привязки, я его не хочу отпускать, потому что мне будет невыносимо. Как я буду без них жить? Понимаете, какая штука?
Скажите, а действительно ли, ну, по крайней мере, на первом этапе, понятно, что вот эта любовь к себе, она и отсутствие созависимости, разрушение, да, вот этой вот привязки к другим людям, это такая долгая работа, долгий путь на разных уровнях, по крайней мере, на первом уровне, если действительно бассейн, тренировки, выставки, то хотя бы у тебя времени не будет столько времени болтать по телефону с детьми, или ты просто вечером будешь приходить уставшая, и тебе вообще не надо.
Ну,
действительно ли это лечится или нет? Или это все-таки
я думаю, что мифов? Я думаю, что это не очень поможет. Потому что если это есть, все равно найдет такая женщина время для того, чтобы позвонить и для того, чтобы душу из собственного ребенка там вынуть своими ценными указаниями там, и так далее. Это, мне кажется,
это, кстати, правильная такая фраза, связанная. Вынуть душу ценные указания, мне кажется.
Да, потому что это вещи не очень связаны.
Елена Леонидовна, сложно, конечно, это все в алгоритм уместить, но давайте попробуем хотя бы несколько шагов наметить, что делать, если я поняла, что у меня есть созависимость, что я своих близких замучиваю, так сказать, мягко сказать, и что-то нужно с этим делать. Мне нужно себя полюбить, переключить вектор внимания на себя. Но человек с большим стажем созависимости — это не так просто. И все вот эти советы из серии «Сходи в ванну», «Почитай любимую книжку», они не работают.
Да.
«Приберись в квартире», как будто, пока я прибираюсь, да, мне мешает, да, о чем-то думать.
Да.
Или с кем-то разговаривать по телефону. Это все не очень работает. Как в своей голове все-таки перенастроить вот эти ориентиры? Хотя бы первые шаги. Давайте наметим.
Ну, самое первое, что нужно сделать, это осознать то, что у меня есть такая проблема. Вот осознание – это уже большой шаг к тому, чтобы, ну, начать что-то с этим делать. Осознание – это не просто вот «я созависимый», точка, да? Осознание – это как бы более глубокое понимание того, что я не живу свою жизнь, но я не даю жить свою жизнь и с моим близким. И это очень вредно и для них, и для меня. Потому что, как у православных людей, у нас задача, по сути дела, одна – спасение, прийти к спасению, стяжать мир в своей душе. И вот эта вот созависимость, она не дает нам прийти к этому спасению, к стяжанию мира, потому что в душе у нас постоянная тревога, у нас в душе постоянные мысли в голове там какие-то вводятся, да, как нам, кому мы что еще забыли сказать и кого чему научить и так далее. Поэтому вот с этой точки зрения, если подходить, что мы не выполняем свою главную задачу – жить свою собственную жизнь и спасаться. Поэтому вот включение вот этого – это важно. Потому что тогда нужно будет уже разобрать конкретно, а что мешает мне жить и радоваться, что мешает мне стяжать этот мир, разбирать свои чувства, быть очень внимательным к своим чувствам, что я чувствую. И если человек начнет вот немножко задумываться об этом, то есть соединит воедино, по сути, ум и сердце, то есть умом будем понимать, что у меня находится в сердце и как это называется, вот это уже будет уже хороший, более глубинный шаг. То есть окажется, что у меня в сердце много обид, что у меня в сердце много злости, что у меня в сердце много чувства вины, например, тревог, жалости к себе либо к своим там близким. И вот со всем вот этим как раз нужно начинать работать. Потому что это все страсти, превращается в страсти, которые терзают нашу душу, которые не дают ей быть цельной. У нас есть заповедь «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И освобождение вот как раз от этих вот страстей от наших, это ведет к чистоте нашего сердца и ведет к тому, чтобы там уже поселились мир, любовь, покой и радость. Поэтому это такой, да, это большой процесс. И этот большой процесс, его нужно идти шаг за шагом. Еще раз повторюсь, да, алгоритм. Первое – осознать, что у меня это есть. Понять, что это вредно и для меня, и для моих близких. И третье – начать уже внимательно относиться к тому, что живет в моем сердце. Не к тому, что делают мои близкие, а к тому, что живет в моем сердце, какие чувства. И дальше уже, конечно, здесь хорошо бы подключить уже специалиста все-таки, и, которые помогут понять, что делать со своей обидой, со своим чувством вины там, и так далее. И потихонечку вот в этом направлении идти. Вот я провожу группы «Жить в любви», мы их называем. Как раз на эти группы приходят люди с очень разными проблемами, но, по сути дела, все эти проблемы сводятся вот к этим самым чувствам. И как раз мы разбираем, да, что делать нам с нашими обидами, с нашими там, чувством вины, с жалостью и так далее, со злостью. Подробнейшим образом разбираем и помогаем людям как-то прийти к состоянию равновесия такого.
Сколько примерно времени нужно на то, чтобы из созависимого человека, ну, в более-менее такого самостоятельного превратиться?
Ну, созависимым человеком мы будем всегда. Вот я человек созависимый, я знаю это про себя, и я знаю, что я всегда буду созависимым человеком, поэтому я стараюсь контролировать, как я реагирую на какие-то свои отношения там со своими внуками, например, да, не слишком ли, не чрезмерно ли, приходится себя ограничивать здесь, да. По отношению к моим сыновьям, например, приходится здесь как-то, да, контроль включать. Не контроль по отношению к ним, а контроль по отношению к себе. Это большая разница. Что я себе позволяю, какие слова говорю, там, какие действия там, и так далее. И это очень помогает ослаблять вот эту созависимость и очень помогает приводить себя в чувство и жить уже какой-то своей жизнью. А так это на всю жизнь. Если человек старается, понимает, что ему необходим этот процесс. Вот я просто наблюдаю, год я веду вот эту группу, у кого-то это происходит очень быстро, вот этот процесс. Вообще это процесс на всю жизнь, то есть я не хочу сказать, что через месяц человек стал вот таким-таким, потому что это процесс на всю жизнь. Фактически мы всю жизнь будем замечать, что с нами происходит и так далее. Вот. Но кто-то очень быстро, буквально там 2-3 занятия, и человек уже говорит, вот у меня общий уровень жизни, он уже изменился, мне стало намного спокойнее. Я сама стала относиться по-другому. Ну, и тогда мы идем просто более глубоко немножко, рассматриваем какие-то вещи. А кто-то ходит, бывает, полгода, и мы не можем сдвинуться с места, потому что человек стоит на своей позиции, например. Нет, это они виноваты, нет, это они делают мне плохо. То есть человек не может сдвинуться со своей позиции инфантильного человека. И, ну, у него это очень тяжело идет. Ну, не заходит просто. Поэтому тоже очень индивидуально. С одной стороны, насколько хочу, и с другой стороны, насколько у меня это получается. Ну и третий фактор, который тоже очень важен, это вера в Бога. Потому что без веры в Бога работа с чувствами, на мой взгляд, она не может быть успешной. И именно когда мы призываем, вот в работе с чувствами с нашими, призываем: «Господи, пожалуйста, приди, помоги, убери из меня это, я не могу в этом, я бессильна, я не справляюсь сама, я не вывожу это». Вот тогда прям люди чувствуют, вот мы даже это упражнение, когда проводим вот на консультации, буквально в течение минуты, вот чувство обиды вот только что было очень болезненное, проходит минута, и человек говорит: «Ой, нету». Я говорю: «Ну вот так работает Господь». Вот, поэтому если есть вера, конечно, это тоже очень убыстряет процесс. Вот, поэтому очень индивидуально у кого как.
Большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Елена Леонидовна Герасимова, психолог службы психологической помощи «Ладья», медиатор. До новых встреч.
Всем доброго дня. До свидания.